Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 24 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Традиционно следим за тем, что творится в городе. Пробки в один балл, движение совсем свободное, но, несмотря на это, уже в ближайшее время ожидается, что пробки станут трех, а потом и пятибальными. То есть вечером, в районе 6-7 вечера, по городу, несмотря на выходной день, будет передвигаться довольно сложно. Что еще? Ваши сообщения приходят на смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. За новостями следите, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Мы следим также за новостями информационных агентств. Угроза взрыва на Митинском радиорынке в Москве оказалась ложной. Прямо сейчас об этом пишет ТАСС. Смотрим, что из последних сообщений на ленте агентства РИА Новости. Еще раз напомню, что только что стало известно, что вечером сегодня после 23, после салюта, могут ограничить вход на некоторые станции метро. Ну а прямо сейчас сообщается, что мемориальная доска монахини из сопротивления появилась на русском кладбище под Парижем. Это сообщение вот в эту минуту появляются. Тема, которую мы будем обсуждать сегодня в программе «Своя правда». Татьяна Голикова, вице-премьер российского правительства, признала низким годовой доход граждан со средней по стране зарплатой. Напомню, средняя по стране зарплата – это чуть менее 50 тысяч рублей. Ну, то есть, если уж совсем точно, по-моему, 49 306. Вице-премьер Голикова говорит, годовой доход страны, граждан страны, получающих среднюю по стране зарплату, является маленьким. Это ее слова. Еще она сказала, что правительство должно снизить бедность в стране вдвое к 2024 году. Еще она говорила о том, как нужно менять подходы к минимальному размеру оплаты труда. Но я предлагаю поговорить именно о том, что такое зарплата по-русски. Голикова говорит, доход, то есть средняя зарплата в России, это довольно маленький доход. Почему? Вот об этом мы будем говорить сегодня в программе «Своя правда» с вашим участием, с участием специалистов. Прямо сейчас, по традиции, мы запускаем первый из опросов. Давайте, вы сейчас уже можете заходить на наш телеграм-канал, и там этот опрос есть. Голикова признала годовой доход граждан со средней по стране зарплатой маленьким. И в этой связи как вы оцениваете свой заработок? Не то чтобы маленький или большой, но вам кажется, что вам недоплачивают. Это первый вариант ответа. Вам кажется, что вот как раз примерно столько и должны платить. Примерно, вот я понимаю, эта работа примерно столько стоит. И, наконец, наверняка есть такие люди, не уверен, что их много, но есть люди, которые готовы проголосовать таким образом. Я понимаю, что получаю больше, чем другие за такую же работу. Такой вариант мы тоже предусмотрели. Присоединяйтесь к этому голосованию. Можете присоединяться через Telegram. Можете присоединяться к обсуждению через СМС-портал. Еще раз напомню, +7 925 48 94 8. Можете звонить. Телефон 7373948, код города 495. Да, мы возвращаемся к тому, что важно ведь понять, почему это так. Голикова говорит, средняя зарплата 49 тысяч – это маленькая зарплата, это маленькие доходы. Но почему? Надо рассматривать максимальный заработок чиновников, предлагает Росомаха. Нет, мы рассматриваем ровно среднюю зарплату по всей стране. И именно эту тему мы будем обсуждать прямо сейчас в разговоре с Евгением Коганом. Он профессор Высшей школы экономики и к нам присоединяется по телефону. Евгений Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день, добрый день.
Вот когда Голикова говорит, что у нас средняя зарплата – это маленький доход, это ведь заставляет нас сразу посмотреть, а сколько стоит труд в разных странах? Действительно, русская средняя зарплата – это прямо, ну вот, маленькие деньги.
Вы знаете, к сожалению, наша беда в том, что у нас огромная разница между средними зарплатами и, ну, я скажу так, нормальными человеческими зарплатами. Вот в этом вся и проблема. То есть для нашего народа в среднем, к великому сожалению, зарплата там 25, 30, 40 тысяч рублей, это как бы считается вполне неплохо. Но мы с вами прекрасно понимаем, давайте так, скажите москвичу, может ли он содержать семью, имея доход 20, 30 или даже 40 тысяч рублей? Он на вас посмотрит как на сумасшедшего и спросит, а детей чем я буду кормить? А в школу что я дам на то или на сё и так далее? То есть, к сожалению, к великому, например, москвич может нормально содержать семью, если доходы семьи, ну, хотя бы, ну, под 150-200 тысяч рублей. И это не потому, что я сноб и привык к шикарной жизни, нет, а потому что есть определенные виды затрат, которые, ну, приходится нести. Я говорю сейчас не только про питание, я не говорю про, если люди живут на аренде, там, аренду квартиры, но даже если у них есть коммуналка и все, но все равно это одежда, это дети, это образование. Самая главная статья расходов – это образование. Попробуйте дать ребенку нормальное образование и не иметь хотя бы 150-200 тысяч рублей на семью. Я на вас посмотрю.
Но ведь это же про курицу и яйцо такой обычный разговор, и мы неизбежно начнем этот разговор прямо сейчас. Смотрите, принято говорить, что люди у нас получают мало, потому что то, что они производят, либо плохого качества, либо дешево стоит. Но мы давно уже понимаем, что многие вещи в Российской Федерации стоят на мировом уровне. И то есть там обычному там американцу или немцу этот товар достается относительно, может быть, в абсолютных деньгах дороже, но относительно точно дешевле. Как это можно объяснить?
Смотрите, Россия так или иначе входит в мировую систему торговли. Мы продаем в мире что-то, мы что-то покупаем, мы также пользуемся импортом, и как бы мы ни говорили и не пели песни о том, что у нас замечательное импортозамещение, но мы же прекрасно понимаем, что в этом импортозамещении все равно присутствуют те самые импортные составляющие, никуда мы от этого не денемся. И это хорошо, если мы перейдем полностью на свое, ну, давайте, здравствуйте, чешье идеи, так сказать, полном отрыве от мира. Это, к сожалению или к счастью, наверное, все-таки к счастью, невозможно. Вы знаете, меня всю жизнь учили, не бойся больших расходов, бойся маленьких доходов. Вот главное для нашего населения – это поддержание именно нормальных, хороших доходов. А уж как ими распорядиться, честное слово, люди разберутся сами. Но у нас же государство все решает, кому чего. И при слове «мрот» наш чиновник становится во фронт и говорит, ну как же, мы же «мрот» дали. А то, что «мрот» рифмуется с другим словом очень хорошо, чиновник как-то очень быстро забывает. Попросите чиновника пожить на этот самый «мрот» или даже на два «мрота». Я на него посмотрю.
Но Алло. Как бы то ни было, этот самый «мрот»... Алло, вы слышите меня?
Да, я с вами.
Алло.
Да, с вами.
Так вот, я говорю, как бы то ни было, МРОТ – это МРОТ, он существует, что бы мы ни думали по поводу того, как эта аббревиатура произносится, и это, в общем, какие-то деньги. Ну, там, 150 евро, допустим, да, примерно. Это тоже, в других странах это радикально больше. Но мы сравниваем похожие страны.
Вы знаете, давайте так. Вот у меня дочка в Канаде. Сейчас она не может работать из-за вот этого коронавируса. Говорит, пап, я не буду работать, но мне государство переводит 2000 канадских долларов на то, чтобы я спокойно себя чувствовала. 2000 канадских, это считайте, 1700 американских. Американцы сейчас получают там в среднем от государства там больше 1000 долларов американских. Посмотрите, сколько переводят людям, которые сидят, ну, потому что не могут работать, переводили немцы. Хорошо, это страны достаточно развитые, с высоким уровнем жизни. Но мы же понимаем, что наш уровень жизни, наши расходы, ну хорошо, пускай в 3 раза ниже. Хотя по многим вопросам совсем не намного. Так получается, что для нас какой-то минимально возможный уровень, при котором можно как-то дышать, это, ну, пускай 400-500 долларов. Ну, где-то так. Ниже это уже просто невозможно. Вот и все. Тут все достаточно просто.
То есть вы минимальным размером оплаты труда, по сути, называете сейчас то, что называется средней зарплатой?
Да, потому что, ну, к сожалению, долларов. К великому сожалению, средняя зарплата у нас – это та зарплата, которую я бы не назвал мротом, потому что мрот – это некая фиксированная величина, просто, ну, как бы написанный нам государством. А я бы сказал, что это минимальный уровень, при котором, ну, как-то семья может выживать. Понятно, что легче выживать, когда у тебя огород, картошка и прочее где-то там в деревне, но тем не менее все равно расходы, их никуда не денешь. И ты можешь не давать образование ребенку, но ну как, если ребенок тебя просит, ты же не можешь этого не делать.
У нас же бесплатное образование. Ладно, профессор, скажите, вот с вашей точки зрения, вот средняя ли зарплата, минимальный ли размер оплаты труда, это величины, которые устанавливает экономика или правительство?
Смотрите, это те величины, которые устанавливает рынок. Если есть спрос на определенные профессии и есть предложение, то это просто-напросто рынок. Если люди готовы работать за $200, за $150, значит, это рынок. Если люди не готовы, они просят за свою работу больше, соответственно, это тот же самый рынок. Вот и все. Государство может, конечно, устанавливать какие-то уровни, но если, например, в промышленности требуются компьютерщики, и мы понимаем, что нормальный специалист по IT стоит одних денег, то мы можем хоть трижды написать от государства, что специалист по IT должен зарабатывать те или иные деньги. Но что мы можем с этим сделать, если ему дают в нормальном каком-то бизнесе 3-4 раза дороже? Вот и все. Это рынок. Рынок сегодня определяет все. И слава богу, что мы пока еще сохранили свою рыночную экономику. Дай бог, чтобы дальше она у нас была такой.
И если рынок определяет столь низкую зарплату российских граждан, то что с этим можно сделать?
Сделать можно только одно. А. Повышать производительность. Б. Как можно улучшать наш инвестиционный климат. Смотрите, вот берем даже такую страну простейшую, как Болгария. Ничего особенного в ней нету. Ни полезных ископаемых, ничего. Болгары сделали просто очень комфортную систему налогообложения. То есть человек платит 10% от своих доходов, это НДФЛ. Компания платит 10% от прибыли такс. Дивидендный налог 5%. Все. И вы знаете, какие инвестиции потекли в Болгарию? Огромные. В Софии открываются уже последние годы штаб-квартиры большого количества международных корпораций. Цены на недвижку в Софии, да и вообще Болгария, растут. Но особенно в Софии. И сразу вот просто-напросто сделали комфортные условия налогообложения. Вот это мелочи. Мы прекрасно знаем, так сказать, и бюрократии, и то, что у них коррупция достаточно высокого уровня. И тем не менее, деньги потекли. Так вот я говорю, нам просто нужно работать со своим инвестиционным климатом. Это и налоговая составляющая, это и отношение к нашим инвесторам, это и льготы. Вот сейчас, слава тебе, Господи, сделали скидку по налогам для IT-сектора. Но это замечательно. Поймите, сегодня новая экономика,
и по большому счету...
Это здорово, если на IT-сектор установили очень невысокие налоги. Это здорово. По большому счету мы говорим, ребята, айтишники, вы нам должны, приходите, работайте у нас, открывайте свои компании, и у вас будет льготный режим. Но это отлично. Это может быть начало, это прекрасно. С этого надо начать, но...
Понял, спасибо, дальше... профессор высшей школы, да.
Просто я бы хотел добавить...
Да, смотрите, спасибо. Налоги... Евгений Коган, профессор... Давайте. А то у нас как-то с вами, вы меня слышите с опозданием, поэтому давайте сейчас до точки говорите, а потом я буду вас опять называть.
Хорошо, так вот, я просто считаю, что налоговая составляющая – это важная часть, но это только часть. Что нам надо еще сделать? Защиту собственности, чтобы ни один наш инвестор, который вложился в бизнес, не получил потом какую-то проблему с тем, что этот бизнес уже не его. Снижение еще процентной ставки, да. Наш центральный банк начал снижать очень активно процентную ставку. Надо продолжать. Я считаю, что если процентная ставка дойдет до 3,5%, ничего плохого в этом не будет. Это тоже здорово. Ну и еще раз говорю, инвестиционный климат, когда люди просто уверены в том, что собственность у них не отберут. Вот это важнейшая составляющая. Если мы все это вместе сделаем, то и уровень заработной платы будет расти, потому что к нам будет приходить международный бизнес, несмотря ни на какие санкции, потому что у нас труд дешевле. И, соответственно, можно открывать у нас фабрики, и, соответственно, спрос на рабочую силу будет расти, и тогда будет расти оплата труда. Все просто, понимаете? Дайте условия, бизнес сам будет привлекать людей.
Понятно.
В какой-то момент столкнется с дефицитом рабочей силы. Вот и все, это будет прекрасно.
Спасибо. Евгений Коган, профессор высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Русский инженер все равно уверен, это не рынок, это картель. Люди не готовы, как он выражается, ишачить за $200, но у них нет выбора. А 200-я Татьяна пишет: у меня сын живет в Северной Осетии, работает в культуре, зарплата 20 тысяч, у него семья, как жить на такие деньги? Ну, как, понимаете, как только люди станут более мобильными, так, собственно, эта проблема начнет решаться. Если ваш сын поедет в другой регион, где за ту же самую работу платят не 20, а 40 тысяч, то кто-нибудь, узнав про это, тоже поедет. И тогда вы, Северная Осетия, задумаются, а что-то они все уехали в соседний регион. И тогда и здесь тоже будут поднимать. Это говорят, это уже неоднократно говорили специалисты, но это нерешаемая проблема. Пока нерешаемая. В том числе и потому, что население у нас не привыкло мигрировать в поисках заработка. Как мы можем зарабатывать больше, если в Европе делают самолеты, а нам говорят, что разносчик еды – это хорошая работа? И как можно сравнивать производительность труда между этими работами? Это Николай Любер. На самом деле везде говорят, что и разносчик еды, и тот, кто делает самолеты – это одинаково уважаемая и хорошая работа. А если у нас говорят, что разносчик еды – это хорошая работа, а про производителя самолетов такого не говорят, так это наша проблема. Алисен Алисенов к нам присоединяется. Он доцент факультета экономических и социальных наук РАНХИКС. Алисен Сакинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Голикова признала среднюю зарплату маленьким доходом. А почему у нас маленький доход? То есть средняя зарплата – это... Ну, как бы должна быть более-менее нормальная зарплата для большинства граждан, но мы понимаем, что это мало. Почему?
Да, действительно, это мало, но тут много проблем, конечно, много вопросов. И, ну, начну, наверное, с главного, да, почему. Ну, во-первых, сама, что касается средней зарплаты, это достаточно вот серьезная проблема вот в современной России, да, это разрыв, конечно, между зарплатами, поэтому средняя зарплата... относительно, да, скажем так, той зарплаты, которую получает большинство граждан, кажется даже высокой, да,
у одних. Она завышена, 150... потому что в нее входят богатые, сильно богатые.
Да, да, да. Да, сильно богат. Это одна проблема. Вот. Вторая проблема, конечно, это вот те изменения, которые были внесены не так давно в законодательные акты Российской Федерации, да, и, естественно, после этих изменений мы наблюдаем резкую дифференциацию в доходах граждан. О чем идет речь? То есть, если мы говорим о зарплате, да, то есть зарплата включает три основные составляющие. Это оклад, плюс надбавки и доплаты, да, компенсационного стимулирующего характера. Зарплата всегда выступала как, ну, минимально гарантируемая выплата гражданам. А вот в 2007 году были внесены изменения, по-моему, в статью 133 Трудового кодекса. В частности, отсутствует такая фраза о том, что размеры тарифных ставок, то есть базовых ставок, да, окладов, не могут быть ниже МРОТ. И вот с тех пор стали возможны случаи, когда оклады ниже МРОТ, а в сумме заработная плата размером с МРОТ, да, стала включать в себя оклад, надбавку и доплаты. И еще один момент. Вот раньше в статье 129 Трудового кодекса определение МРОТ звучало как оплата труда, а оплата за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшему норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях. Теперь в Трудовом кодексе говорится лишь об обязанности его уплаты в размере, да, таком-то.
Неважно, за какую работу.
Да, то есть теперь высококвалифицированным гражданам с высшим образованием начали платить зарплату размером с МРОТ. Это стало возможным. И вот впервые в современной России труд большинства неквалифицированных работников стал выше оплаты труда квалифицированных работников. И это стало возможным после отмены ЕТС. Речь идет о единой тарифной сетке, 18-разрядной. И вот смотрите, нормальная ситуация в современной России, когда слесарь-сантехник или электросварщик там 6-го разряда получает там 150-200 тысяч, а профессор, допустим, там 35-40, да, это вполне нормально. А раньше почему это невозможно было? Вот смотрите, чуть позже, в 2011 году, ликвидировали единую тарифную ставку, вот эту 18-разрядную, на основании которой устанавливали зарплату бюджетникам. И вот по ЕТС оклад составлял основную часть зарплаты. И я хочу отметить, у квалифицированного работника он был в разы больше действующего на тот момент МРОТ. Почему? Потому что ему говорили, его оклад должен быть не меньше МРОТ, а если плюс надбавки и доплаты, то, конечно, это получалось больше. И вот после этого в Трудовом кодексе появилась статья, согласно которой, конечно, правительство устанавливает базовые оклады. То есть стали просто устанавливать оклады.
Нет, смотрите, вот. А ведь правительство, как бы то ни было, мы понимаем, что государство занимает значительную долю рынка труда, как работодатель.
Да.
Но вряд ли государство по-прежнему определяет правила игры уж совсем. Вы же упомянули про сантехников, которые получают 200 тысяч, вряд ли на государственном предприятии. Но смотрите, русский инженер пишет про большинство людей, зарплаты которых меньше средней официальной, а ближе к медианной. Люди не готовы ищащить за $200, это его формулировка, но у них выбора-то нет все равно. Поэтому они работают за предлагаемые им 15-20 тысяч.
Нет, а вот делать... смотрите, я хочу здесь поправить. Нет, вот раньше это не было возможно, именно из-за единой тарифной сетки. Разрыв между первым и 18-м разрядом составлял в 4,5 раза. Сегодня мы видим ситуацию в госучреждениях, ну возьмем даже медицинское учреждение, когда зарплата специалиста, да, там, допустим, врача, хирурга, там в сотни раз отличается от зарплаты руководящего. Такого не было. Я говорю еще раз, между первым и 18-м разрядом, которые использовали во всех госучреждениях, составляло в 4,5 раза.
Ну, то есть, вы хотите сказать, что государство само изменило правила и само Конечно. Привело к такой ситуации, и вернуть... Но у нас всегда были невысокие зарплаты.
Да, но невысокие, но они были у всех. То есть, смотрите, раньше мы сталкивались с резкой дифференциацией в доходах, но она была вертикальная. Сейчас мы сталкиваемся с горизонтальной вот этой несправедливостью, да, в распределении доходов. Вот, допустим, даже те же врачи-хирурги, которые выполняют одну и ту же работу, они могут получать в сотни раз зарплаты, может отличаться. Причем говорят, что вот какие-то стимулирующие доплаты, которые составляют сейчас основную часть заработной платы, на самом деле стимулировать, скажем так, установить какую-то доплату стимулирующего характера врачу, ну, невозможно. Они делают, скажем так, по соответствующим инструкциям, да, то есть есть какая-то болезнь, есть правила, да, по которому они назначают те или иные лекарства. То есть сказать, что этот врач лучше назначил, лучше лечит, ну, это невозможно. Получается, что работники, выполняя одну и ту же работу, получают в разы, то есть вот зарплата в разы отличается. Это основная
коротко.
Проблема.
Я понял.
И это ведет к социальной напряженности. А, есть еще другая причина.
Но, у нас, конечно... просто последние минуты до новостей, я хочу еще вас успеть...
МРОТ.
Да.
Вот МРОТ. Вот
да. Почему государство тогда не может поднять МРОТ?
А, смотрите, почему. Ну, скорее всего, размер МРОТ, он привязан к социально-экономическим возможностям государства, под возможностью бюджета и так далее. Он у нас низкий. На самом деле, одна из проблем, очень мало наименований, это 11 наименований. Ну, есть, конечно, по некоторым расшифровки. Для сравнения, в немецкой потребительской корзине 475 наименований, в английской 700, плюс ресторан, театр, футбол, бассейн, расходы на ремонт. Во французской это и корма для домашних животных, салоны красоты, такси. Но есть же необходимые расходы. Их нету, поэтому он маленький. Но возьмите хотя бы интернет, оплата мобильной связи, телефон, кредит, депозит, оплата за лечение, репетиторство. Если все это взять, будет как минимум в 3 раза дороже. Я даже не говорю такие расходы, как бассейн, там, футбол, ну, театр. Есть... Нет кофе, нет шоколада, нет мороженого.
Еще раз.
Очень большой перекос в составе. Очень много мучного. Вот медицинское сообщество бьет...
Надо нет, просто я вас уточнить прошу. Да. То есть государство должно не из своих возможностей МРОТ устанавливать, а из необходимости человека.
Конечно, потому что медицинское сообщество говорит, что вот да, очень сильный перекос в пользу мучных продуктов, овощей, фруктов, мяса мало. Даже по сравнению с советскими нормами, мясо было 84 килограмм, а теперь 58,6.
Понятно.
Яйца,
спасибо.
210-280, пол яйца в день.
Спасибо. МРОТ, есть возможность повысить его до достойного уровня. Александр Лисенов был с нами, доцент факультета экономических и социальных наук РАН ХИКС. Интересные сообщения вот иногда приходят. Сейчас, сколько у меня, 30 секунд есть еще. Алексей Морозов. Вот что я вам скажу, дорогие мои. Зарплата сантехника и сварщиков 150-200 тысяч. Это миф. И откуда этот миф родился, мне неинтересно. Ну, тогда вам неинтересно, Алексей Морозов. Ну и ладно. У меня есть конкретные, ну, как минимум, 2 человека, я точно помню, которые говорили сами о том, что их доходы составляют примерно столько же. Что у нас получилось в голосовании? Давайте посмотрим. Очень коротко, очень коротко. Итак, 68% тех, кто голосовали, полагают, что им недоплачивают, 27% уверены, что им платят столько, сколько они реально зарабатывают, и 5% полагают, что им платят даже больше, чем они стоят. Прямо сейчас новости.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», 24 июня. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Своя правда» о том, почему нам мало платят. Татьяна Голикова, вице-премьер Российской Федерации, признала низким годовой доход граждан со средней по стране зарплатой. А почему в России так мало платят, об этом мы и говорим. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, в котором, кстати, мы уже провели одно голосование по теме и выяснили, что 67%, то есть примерно две трети тех, кто приняли участие в голосовании, то есть будем считать смело так, раздвигая границы тех, кто голосовал, будем считать, что две трети граждан полагают, что им недоплачивают. Теперь мы пытаемся, второй опрос мы уже запустили, первые 200 голосов уже есть, так вот, теперь мы попытаемся понять, а сколько платят при этом, недоплачивая это. Средняя зарплата в России 49 300 рублей, а вы получаете в месяц меньше, чем 49 300, или больше, два варианта, попытаемся понять, как это все выглядит. Продолжаем разговор, Алексей Захаров, президент компании «Суперджоб», он с нами на прямой связи. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день. Ну, на самом деле средняя зарплата значительно меньше, потому что та сумма, которую вы обозначили, это сумма с учетом налогов, которые платят работодатели, как правило. То есть вот из этой суммы надо вычесть НДФЛ, ЕСН, и в результате сумма будет 29, скорее, где-то ближе к этой цифре.
Ну, на самом деле по-разному говорят. Ну, хорошо, скажите, с другой стороны... То есть вы хотите сказать, что когда Собянин говорит про средние 90, да, 30%
вы... Да, это хорошо. Как минимум. Да, из него надо вычитать все налоги, хорошо, которые платят работодатель.
С этим надо будет отдельно тогда разбираться. Тогда про другое скажите мне. Вот мы только что провели голосование, и 67% полагают, что им недоплачивают. Ну, то есть они работают, их работа стоит дороже, чем то, что они получают в виде заработной платы. Для вас неожиданна такая доля?
Нет, абсолютно. Для меня неожиданно, что очень маленький процент считает, что недоплачивают. Вообще абсолютно нормально для любого, мне кажется, здорового, нормального человека считать, что ему недоплачивают. Ну, то есть, на мой взгляд, цифра должна быть 100%. А те, кто говорят, что они удовлетворены, ну, либо монахи святые, либо, ну, просто нас обманывают с вами сейчас.
Ну, либо честные. Хорошо.
Ну, да. Нет, ну, честные, скорее честные те, которые говорят, что им недоплачивают.
Скажите, можно ли как-то обрисовать ситуацию на рынке труда, сказав, что вот в этом направлении платят ничего себе, там точно недоплачивают в этих отраслях, а вот в этих даже кое-где и переплачивают?
Ну, насчет переплачивают не знаю, недоплачивают точно учителям огромное количество денег. Ну, то есть, если мы хотим, чтобы страна развивалась, чтобы наша экономика и люди были конкурентоспособными, то мы, конечно, очень серьезно недоплачиваем нашим учителям в начальной школе, воспитателям в детских садах, ну и преподавателям. То есть вот это наша беда, и здесь с этим надо, конечно, очень серьезно заниматься. Ну, медицина вот сейчас подтянулась, видимо, в связи с кризисом немножко зарплаты подтянутся к тому, какие должны быть в медицине. Но так или иначе, медицина тоже была недооценена у нас очень серьезно. Поэтому, да.
Скажите, с вашей точки зрения, в том, что у нас даже средние зарплаты по мировым меркам маленькие, виноват такой рынок, такая экономика или такое правительство?
Ну, это такая, знаете, что раньше курица или яйцо, виновато ли правительство, да, безусловно, конечно, виновато в том, что не организовало такую экономику, в которой люди платят больше. Дальше самые ли маленькие у нас зарплаты, ну, тоже не самые маленькие, это часто искусство возможного, вот, но, как, опять же, любой нормальный человек, я скажу, что правительство работает отвратительно, потому что оно действительно работает отвратительно, должно работать лучше. Потому что если кому-то нравится работа правительства, ну, значит, он мало чего понимает в экономике. И я думаю, что нет довольных правительством ни в одной стране. Вот просто это. Абсолютно нормально быть недовольным работой правительства.
Нет, ну тут важно понять, почему, допустим, даже если возвращаться к этой истории среднемесячной зарплаты, формально, насколько я понимаю, все-таки они предполагают, что уж единый социальный налог точно уплачен до этого. Но возвращаясь к этим 40 или там 30 тысячам, вот почему не 50 и не 60? Что надо сделать, чтобы это изменилось?
Ну, во-первых, надо начать, конечно, заниматься экономикой, потому что то, что сейчас вот в процессе всех этих кризисных явлений мы слышали, и то, что исходит от министров, и что они говорят про экономику, про зарплаты людей, говорит о том, что они просто не владеют ситуацией вот от слова совсем, да, и не понимают, что происходит с людьми, как люди живут, и во всяком случае, федеральным министрам точно кажется, что колбаса растет в холодильнике. Ну, это вот просто по их словам. Да? Поэтому посмотрим, новое правительство начинает работать. Что с этим сделают? Ну,
но когда вы так говорите о федеральных министрах, это произошло сейчас, или вы за ними замечали, и за другими такими же прежде замечали такое же?
И прежде замечалось, к сожалению, такое же. Но когда у нас министр финансов выходит и говорит, что у нас там что-то там зарплата в 17 тысяч, и на этом рот, и на него можно жить, ну, дальше все понятно.
Если бы, возвращаясь к нашему разговору о том, что такое среднемесячная заработная плата, если бы вы отвечали на вопрос, с вашей точки зрения, какую зарплату уже за вычетом, то есть уже налоги забрали, уже единый социальный налог заплатили, на руки выдали. Вот какая зарплата в России на сегодня может считаться средней?
Я не знаю, какая может считаться средней, потому что она на самом деле очень сильно зависит от региона, от отрасли, от большого количества параметров. И Россия огромная страна, и тут, в общем, средняя температура по больнице, она ни о чем не говорит, потому что одно дело средняя зарплата в администрации президента, другое дело средняя зарплата в каком-нибудь, ну не знаю, муниципальном образовании. В районе Астрахани, но не в Астрахани. Вещи несопоставимые вообще. Поэтому нет у нас никакой...
Это штука, которую просто невозможно правильно определить. Спасибо.
Возможно, она очень разная, средняя зарплата, к сожалению.
Так и люди разные. Спасибо. Президент компании «Суперджоп» Алексей Захаров был с нами на прямой связи. И все-таки я вернусь к этой истории. По официальным данным, средний доход населения 32 600 рублей. Доход. Не прибыль, ничего. Доход, насколько я понимаю, это уже очищенный от налогов. Среднемесячная зарплата 43 400. Это данные 2018 года, 49. Это все-таки данные, считается, более свежие. Подросла она. Поэтому мы все-таки возвращаемся к нашему опросу и задаем его, исходя из этой цифры. 49 тысяч – это средняя зарплата по стране, и вот ваша зарплата не та, которая с единым социальным налогом, а то, что вы получаете меньше или больше. Вот давайте, 7373948, слушаем вас. Если кто-то, кстати, из слушателей сможет присоединиться и дать четкий ответ, а что такое среднемесячная зарплата, неужели это правда с официальной точки зрения, с учетом еще единого социального налога? Это сильно увеличивает ее. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, не получилось. Тогда следующий звонок. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Тема мне знакомая. Вся моя жизнь прошла в борениях с этими анализами и так далее. Но причины или констатация? Если говорить о причинах неудовлетворительного положения, поэтому идут дискуссии, то это огромный разговор относительно... воспроизводство прибавочной стоимости в стране. От этого никуда не уйдешь. Сломали головы столько революционеров, столько было всяких подвигов совершено во имя этого.
Ну, то есть, таки все-таки производительность труда.
Конечно, но это настолько многокомплексно. Мы опоздали во многом. Мы весь 20 век профукали. Мы занимались идеей небесной метафизики какой-то. Но мы не воспроизводили то, что нужно было, то, что делала Европа и Америка. Мы отстали, мы не можем имитировать бренды, а они дают воспроизводство прибавочной стоимости. Ежели же вы хотите услышать мое мнение относительно вот содержания человека, вот просто простого человека, мы не будем брать ни министра там, ни чиновника, а вот просто человека... чтобы, ну, хотя бы с натяжкой можно было сказать, что, ну, он хотя бы находится в пространстве некой культуры существования, особенно с учетом того, что жизнь у нас у всех одна, и появившись в этом мире на секунду, ну, хотя бы не страдать от совершенно диких вещей, когда у тебя в кармане нет денег. Так сегодня, давайте Москву возьмем, Московскую область. Это без излишеств. на одного человека, включая ребенка там 12 лет и выше, это 150-200 тысяч на человека. Вот на это можно как-то чуть-чуть остановиться, передохнуть.
Слушайте, Михаил, давайте все-таки не будем подобного рода вещи так говорить, потому что... А сейчас я вам объясню.
Мне потому что... не сможете объяснить, я всю жизнь этим занимаюсь.
А, ну тогда я не буду объяснять. Хорошо, тогда вы мне объясните. Тогда вы мне скажите, средняя зарплата, возвращаясь к тому, о чем мы сейчас говорили с Алексеем Захаровым, это зарплата с учетом ЕСН и НДФЛ?
Вы знаете, я вот так отвечу, может, вам опять показать замысловатым. Ни в коем случае нельзя смешивать все категории. Вот очень хороший показатель, который показывает социальность государства или степень его социальности, это те, кто работал по найму, став пенсионерами, сколько у них. Вот это очень хорошая выжимка из результата жизни. Вот пенсионер, вот учительница в государственной школе.
Спасибо, спасибо, Михаил, только у меня вопрос был про другое. Спасибо, ладно. 7373948, телефон прямого эфира. А теперь уже без Михаила, я просто хотел бы сказать вот про 150-200 тысяч. Это, ну, легко посчитать, что это примерно там 2-2,5 тысячи евро. Ну, большинство западных стран даже не предполагает для среднего гражданина подобного рода трат. Или вы хотите сказать, что у нас жизнь дороже, чем в какой-нибудь Испании и Португалии? Ну, окей, мы же не об этом говорим. Мы говорим о том, почему российские или заработные платы в России такие маленькие. 7373948. Продолжается голосование, мы спрашиваем. Вот те деньги, которые вы получаете, ваша средняя зарплата, ежемесячная. Она, средняя зарплата по России 49 тысяч. 49 300. Вы получаете меньше или больше? Два варианта. Заходите в наш телеграм-канал и голосуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Да. Про зарплату, про все. Приехал буквально дня два назад. Небольшое-то путешествие было Тамбов и Липецк. Значит, смотрите, Тамбов, девушка работает 500 рублей в день, там с 8 до утра, с 8 до 8 вечера. Значит, mm-hmm. И она очень сильно боится потерять эту работу, там, причем она работает без выходных. Значит, Липецк, 13 тысяч пенсии, из них 9 тысяч уходит на ЖКХ. Mm-hmm. Вот, я спрашиваю, а что вы там, типа, ну вот я беру батончик хлеба и, как он называется, и молоко, все.
Вот, а почему за ЖКХ так много платят, вы спросили?
А?
А почему за ЖКХ так много платят, вы спросили?
Я не знаю, это надо спросить у липецких властей.
Которые... Нет, почему? Это надо спрашивать у тех, кто платит такие деньги. Раз они платят, значит, они считают это возможным.
Нет, деваться некуда, им просто вываливают.
Вот поэтому и вопрос, ведь вы же понимаете, что если услуги ЖКХ такие большие, это либо большая квартира, либо большая проблема.
Нет, квартира совершенно обычная, я такую же квартиру в Москве плачу 6 тысяч рублей, а в Липецке платят...
Ну вот видите, квартиру, значит, по идее это должно вызывать вопросы. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Как вопросы должно вызывать то, что мы называем средней заработной платой в России? Даже вице-премьер Российской Федерации говорит, что это маленькие деньги. Слушаем вас, здравствуйте.
Спасибо.
Да, прошу.
Вот я работаю в медицине. Лет за 20-30 поднять зарплаты главных врачей и простых рядовых врачей. Разница огромная. Почему это происходит? Потому что по договору, по контракту оклада у главных и по разрядной тарифной сетке 11-12 разряда.
Сейчас мы же не об этом
когда
говорим.
Порядок? А порядок когда будет? Вот хочется спросить у
больного. А что такое порядок?
А, чтобы разницы не было в 20-30-40 раз.
А сколько должна быть разница?
Ну, не 200 тысяч у врача и не 20 тысяч.
Нет, а сколько должна быть разница? Ну, то есть, чтобы вы сказали, что порядок?
Маленькие зарплаты, потому что большие зарплаты у руководителей.
А маленькая зарплата, это сколько?
30 тысяч, 25 у сантехника. Разве это большая зарплата?
Подождите, мы про врача или про сантехника?
Мы и про сантехников, и про врачей, и про всех говорим.
Так про врача, то какая зарплата у врача?
50 тысяч в среднем должна быть. Вы понимаете? Ее нет.
Ее нет. Конечно. Подождите, где ее нет? В Москве ее нет?
Нет, в Иваново, вахтовый метод, а, нет, в Москву нет. Работать, в Туле нет.
То есть
ее,
нет, в Москве это Москве есть, хотя бы это вы соглашаетесь. Спасибо. Ну, 7373948, телефон прямого эфира, потому что, ну, если мы будем говорить о том, что у врачей в Москве нет зарплаты 50 тысяч рублей, ну, это будет немного странный разговор. До этого нам многие врачи звонили сюда в эфир и говорили иное. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло.
Да-да. Да, здравствуйте.
Итак.
Да, спрашивайте.
Ну, Владимир, почему...
Московская область.
Да, в Москве 110, лицо, Андрей Апухтин
лицо,
пишет.
Лицо самозанятое, в буквальном смысле слова самозанятое. Не то, что официально в этот работаю в строительной
ну,
сфере.
Ну, тогда, видите, у вас же нет зарплаты как таковой. А мы-то
я
обсуждаем зарплаты.
Я могу вам ежемесячную, среднюю ежемесячную зарплату, если вам интересно.
Ну, это же не зарплата, это то, что вы зарабатываете сами.
Это что я зарабатываю сами. Ну да, это то, что я зарабатываю
так
сами.
Так и что у вас получается?
Ну, получается, если на год все порядка, условно, 100-140 тысяч в месяц, ну, рублей, соответственно.
А чего вы делаете, если не секрет?
Строительная сфера, ремонт квартиры и строительство, и отделка малоэтажных зданий, скажем так.
Нет, ну, то вы ими руководите или вы клеите обои?
Нет, я работаю руками. Я и руковожу, скажем так. Периодически я руковожу, периодически я работаю самостоятельно. В зависимости от объема работ я привлекаю людей, соответственно, своих.
Ну, то есть, тогда, видите, на вас нельзя, с вас нельзя брать пример в нашем обсуждении, потому что ваша зарплата сильно выше, чем все, что мы обсуждаем.
Просто на всякий случай хочу сказать, поверьте, за эти деньги приходится работать мне, ну, мне приходится работать практически каждый день. И ни выходных особых, ничего. Ну, нормально приходится работать. Я действительно их зарабатываю.
То есть я много работаю и много получаю. Понял, спасибо. Андрей Апухтин нам про врачей, видимо, пишет. В Москве средняя зарплата врача в Московской области 60 тысяч на ставку. На ставку. И в Москве 110 тысяч на ставку, чтобы вы понимали. Ну, про предыдущий разговор, что ничего подобного. Алексей Морозов пишет, что сантехник ЖЭКа получает 25 тысяч. Почему не поговорить с Иваново, если не платят врачам, пишет 820-х. Что мешает-то? Надо понять, мы же сейчас про зарплаты говорим. Но, с другой стороны, еще раз, Иваново врачи тогда берут и едут в Москву, где 110. И тогда ивановские власти начинают задумываться, может быть, начать им платить больше или начать, наконец, выплачивать им зарплату. Чего предаваться мечтам о зарплате, когда на дворе кризис? Это 40-я. Рабочее место бы теперь сохранить. Продолжается голосование. Николай Любер пишет, мой Шурин работает в колхозе на самой высокопроизводительной технике в мире. Но он был бы счастлив, получая среднюю зарплату по России хотя бы и в сезон. Мы как раз спрашиваем, средняя зарплата в России 49 тысяч. Если это вот те деньги, которые вы получаете как зарплата, ваша зарплата меньше или больше? Проголосуйте, заходите на наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, там есть голосование. Еще раз напомню, первое голосование у нас, мы спрашивали, как вы оцениваете то, что вам платят? Вам недоплачивают, переплачивают или платят сколько надо? 67% сказали, что недоплачивают, 28% полагают, что оплачивается вот сколько стоит, и 5% полагают, что им даже немного переплачивают. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Вы в эфире.
Добрый день, Павел, Москва.
Прошу, Павел.
Вы знаете, вопрос доплачивают, недоплачивают, переплачивают, он очень сильно завязан, в принципе, на коэффициент жадности руководства или владельца.
Ну, или работника.
Нет, значит, все, что, в принципе, недоплачено как бы работнику, это уходит, я говорю, либо начальству, либо, соответственно, владельцу предприятия. То есть, как пример, я помню, там в одной конторе работал, как бы, нас собирают, говорят, что, ребята, год прошел плохо, в общем, не выполнили план, соответственно, премии не будет, там еще что-то и так далее.
Нет, смотрите, но вы же в этой конторе, я понимаю, но вы в этой конторе больше не работаете.
Ну, я не из-за денег уходил, скажем так. То есть, там
но могли бы уйти из-за денег, потому что вам это явно не нравится.
Мог бы, но... Значит, понимаете, ситуация следующая. То есть начинаешь искать работу. Я не говорю сейчас про знакомых, там, блат какой-то, еще что-то и так далее. То есть выходишь типа на рынок труда, вот эти там сайты поиска работы, еще что-то и так далее. Видишь какие-то цифры, вот, которые тебя слегка удивляют. Ставишь свое требование, а тебе говорят, ну, брател, ты чего? Ведь вот по рынку ты смотри, а рынок вот этот, то бишь запросы на вакансии, либо кто-то мониторит, либо еще что-то. То есть вот такого типа. Получается замкнутый круг.
Кто нет, ну, получается не замкнутый круг. А, понятно, что работодатели мониторят рынок, как и работники мониторят рынок со своей стороны. Есть нет, две стороны.
Работодатели создают этот рынок, выбрасывая, значит, в вакансии, соответственно, свое видение зарплат.
Это же стандартная история. Если работники на эти зарплаты не пойдут, тогда работодатели будут вынуждены что-то делать.
Вы знаете, поскольку, еще раз говорю, очень много таких вакансий, просто, опять же, когда я сам искал работу, просто с этим столкнулся, очень много вакансий, это чуть ли не такой вот мониторинг рынка.
Было бы странно, если бы они не мониторили рынок.
Но они создают рынок в итоге.
Если понятно, бы это были просто вакансии... А у тех, кто занимает эти вакансии, на этот созданный работодателями рынок влияния нет. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, и голосование продолжается. Вова пишет: считаю, что мне недоплачивают, исходя из того, что прибыль компании, в которой я работаю, выросла на 100%, а моя зарплата на 0, хотя мой отдел один из ключевых в развитии. Это вот такая стандартная история. Ну, то есть вы считаете чужие деньги, и поэтому говорите, что это ваши деньги, вам не доплачивают. Но вы же чужие деньги считаете, что неправильно. Вам либо платят, либо не платят. Вам платят, вы за эти деньги работаете, значит, вам доплачивают. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Добрый день, Юрий, Георгий, Москва.
Да, Георгий.
Юрий, соглашусь, вот эксперт ваш, который оценивал вот компетентность и эффективность правительства в этом сложнейшем вопросе, сложнейшем действительно жизненно важном вопросе для страны, как зарплатный вопрос. Люди действительно выживают очень сложно по России, но не беря центральные регионы, там центр, как мы там, Москва. Вот, выскажу такую крамольную мысль, что если бы людям выплачивали то, что они реально заработали, и пенсионерам то, что они в свое время заработали, то полки бы стали такими же пустыми, как в конце советского периода. Это элементарно. То есть просто у людей нет денег, они поэтому не берут. Товаров много, поэтому... Вот.
Понятно, понял, хорошо, ладно, спасибо, 7-3, 7-3, 94, мы просто немножко про другое, хотя это очень интересный поворот. Если нам сейчас платить по-советски, хотя уже давно пересчитано, что там по-советски не очень получается. Но, как вариант, да, если нам сейчас платить по-советски пенсии и зарплаты, то тогда мы разберем все товары, и все будет как в советское время. Я просто хотел бы сказать, что вот у меня, например, бабушка в советское время получала пенсию 40 рублей. Я думаю, что если сейчас пенсионерам платить в пересчете на советские деньги 40 рублей, ничего они не расхватают. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Руслан, Красногорск.
Прошу.
Я считаю, первым делом надо ввести минимальную оплату не за месяц труда, а почасовую минимальную оплату. Например, 150 рублей в час. И потом мы будем повышать постепенно все зарплаты. И, конечно, ограничить...
А как вы будете получать... Смотрите, вот вы говорите, потом мы будем повышать все зарплаты. Вот, например, человек, я не знаю, кладет плитку. Вы повышаете зарплаты, он тоже повышает зарплату, а куда деваться? Следовательно, стоимость укладки плитки повышается в цене.
Смотрите, есть другая история. У людей появляются лишние деньги, а я продаю в магазине какие-то товары.
А откуда они появляются, товары, лишние деньги?
Ну, потому что они, ну как, если человеку, это же закон физики элементарный, человеку...
Нет, я вам говорю, а вам в это время повышают цену на укладку плитки, и вы эти лишние деньги уже туда отдадите?
Но когда повышается производительность труда, производительность труда повышается от ее стоимости.
Но вы этого не говорили до этого. Вы говорили, мы повышаем зарплату. А, повышаем производительность все-таки?
Нет, ну производительность – это понятие относительное, потому что производительность, она еще считается от стоимости часа труда. Поэтому у нас труда очень низко стоит. И
производительность. Понял, спасибо, мы должны заканчивать. Спасибо огромное. Спасибо всем, кто проголосовал. Давайте посмотрим. Еще раз напомню, 67% тех, кто принимали участие в этой дискуссии, полагают, что им не доплачивают. При этом они говорят о том, что, внимание, Средняя зарплата в России 49 тысяч рублей, а 53% из тех, кто приняли участие в голосовании, получают больше средней зарплаты. Меньше, чем 49 тысяч в месяц, получают 47%. Программа «Своя правда». Спасибо.